Всем привет! Вы слушаете подкаст «Осторожно, утро». Я надеюсь, вы сегодня выспались, с удовольствием включили наш подкаст и готовы слушать о том, что произошло накануне вечером и за эту ночь. Привет, Ваня.
Привет, Арина.
А ты выспался?
Да, я выспался. У меня отличная новость. У меня в доме поставили двери, и теперь у меня дом с дверями. Или, как у нас говорят в Сибири, с дверьми.
Ты богатый человек.
Нет, я не то чтобы сильно богатый, я скорее сильно разумный. И очень-очень далеко и четко все просчитывающий.
Нет, наверное, ты уже не богатый человек, если у тебя поставили двери. Но я, конечно же, о твоем ментальном богатстве, потому что все-таки с дверьми жить – это роскошь большая.
Не то же самое, что без дверей, согласись.
Это правда.
Кстати, по поводу богатства. Началась, по идее, с 5 июля распродажа в Икее. Ну, как началась? Ну, не началась она. Упали сайты все, во всех городах.
А ты сидел, караулил?
Конечно. Ну, как, я так... Ну, кого я обманываю, да, я сидел, караулил. Я хотел как-то красиво выйти из ситуации, но нет, не получилось.
Ваня вчера в 00:45 по Омску сайт Икеи лег. Я думаю, боже.
Ну ладно, юмор юмором, есть другие новости, гораздо более значительные, чем это. Давайте мы к ним постепенно будем переходить.
Ведомости написали о сокращении бюджетных расходов. Минфин готовится к изменению планов.
Япония думает поправить конституцию впервые с 1947 года.
Одна из фармкомпаний прекратит поставлять в Россию вакцины, например, от ветрянки, краснухи, кори и патротита. Нас, кажется, с вами очень волнуют чужие деньги. Но сейчас поговорим о наших с вами деньгах, вернее, о деньгах нашей страны. Минфин предлагает сократить бюджетные расходы России на 1,5 миллиарда рублей в ближайшие 3 года. Об этом пишет газета «Ведомости». Вообще, конечно, хотела начать с того, что, кажется, мы станем хуже жить, беднее и так далее. Но, казалось бы, куда уж хуже. Ладно, давайте про цифры.
Арин, да есть куда, есть. Ты мысли оптимистичны, конечно.
Ну да, ну, например, двери бы ты не поставил, если бы мы совсем плохо жили.
Так, слушай, все, хватит тут с дверями с моими, это самое, не надо, вот, двери поставил и поставил, все, я молодец.
Поздравляю. В следующем году ведомство предлагает сократить расходы на 557 миллиардов рублей. В 2024 году еще на 539 миллиардов рублей. Сокращение также возможно и в 2025 году. Ведомости не пишут, какие именно сферы будут подрезать, но...
Я предполагаю. Так, ну давайте взглянем. Как ты думаешь, вот, допустим, здравоохранение будут подрезать?
Я скажу тебе вот как. В целом, значительная часть российского бюджета приходится на социальные расходы. Также очень высокие расходы у нашей страны на оборону. Многие в целом из расходов России сократить невозможно. И ведомости поэтому не пишут, на чем именно будут экономить власти, но вероятно, что под сокращение пойдет то, что можно сократить. Это различные меры поддержки экономики, например, пишет русская служба BBC.
О, кайф! Класс! Огонь!
Может быть, интересно, как строится российский бюджет. Так вот, планируют его на 3 года, и обычно он утверждается осенью. То есть в конце 2021 года был утвержден действующий бюджет на текущий год и плановый период 2023 и 2024 годов. В начале лета, то есть сейчас, обычно бюджет корректируется с учетом текущей ситуации. Этим занимались в июне. Сейчас Минфин начинает строить бюджет на следующую трехлетку, на 2023-2025 год. Хочется напомнить, что не так давно глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что они готовы пожертвовать частью расходов для стабилизации курса рубля. Против этой идеи выступили глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Минэкономразвития Максим Решетников. По словам Набиуллиной, попытки достичь прежнего курса рубля приведут к тому, что он станет искусственным, что грозит девальвацией.
И вот сейчас наступает очень интересный момент, когда политика начинает напрямую биться с экономикой, что в долгосрочной перспективе может перевести к серьезному разладу внутри этой самой системы. Мне очень еще пугает цитата министра финансов Антона Силуанова, когда он сказал буквально следующее. «У нас новые задачи – это и восстановление экономик новых территорий, и обеспечение боеготовности армии. Нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений. Все это требует больших денежных затрат». восстановление экономик новых территорий, меня вот эта вот фразочка пугает несколько, потому что с очевидностью, что туда будут огромные денежные вливания, для меня это означает, что это минус дороги у меня в городе, это минус новые детские сады, новые какие-то общественные пространства и так далее и тому подобное.
Слушай, ну вот что бы ни говорил Дмитрий Медведев или другие политики, у России очень много денег, потому что система экономическая такая, страна накапливает резервы. Мы не тратим активно, не вкладываемся активно в экономику, в ее развитие. Вот, поэтому денег у нас, извините, жопой жуй.
Это божественно. Где эти деньги были все это время?
Ну, лежали на разных счетах, за границей, где-то лежали по банкам в мелочи в нашей любимой стране и так далее.
То есть в тот единственный момент, когда они реально нам понадобились, у нас их может тупо не быть. Гениально, черт возьми.
Да, потому что все иностранные счета заблокированы, вывести их оттуда нельзя. И, ну, как заявляли представители Министерства финансов, вот эти заблокированные деньги, которые сейчас находятся за рубежом, и это примерно треть бюджета страны, треть накоплений. Это очень, это вообще сумасшедшая сумма.
Я не экономический специалист, я человек, который судит со своей колокольни, у меня вот двери появились, мне по этому поводу очень радостно. Двери подорожали за последнее время, и без меры экономической поддержки российским производителям двери будут дорожать все сильнее и сильнее. Если мы продолжим, допустим, экспортировать по бросовым ценам дерево в Китай, как это делается из Красноярской области, из Омской области и из огромного количества регионов Сибири и других, то мы можем заиметь такую штуку, что у нас будет просто большая нехватка тупо дверей в Российской Федерации для внутренних межкомнатных этих перекрытий и домов. Уж что там собираются сокращать? Ну, судя по всему, программы какие-то будут сокращать, поддержки чего-нибудь. К чему это может привести, мы узнаем с вами только в лучшем случае через полгода, когда импульс докатится. Но вот как бы такая новость у нас для вас самая первая есть. Уж извините. Двинемся еще дальше вправо по карте. Знаете, есть такая страна восходящего солнца, называется Япония. Так вот, в Японии тоже назревают конституционные перемены. Вот у нас в Узбекистане конституцию принимают новую, и тут в Японии тоже что-то ребята как-то возбудились, решили.
Но в Узбекистане как будто Каракалпакстан себя отстоял.
Ну, с Каракалпакстаном это отдельная история. Я уверен, что у них будут проблемы спустя какое-то время небольшое, после того, как конституцию изменят. Прям вот 100 из 100. Вот прям посмотрите мои слова, потому что диктатуры ведут себя примерно одинаково во всех случаях и временах. Так вот, в Японии на выборах в Верхнюю палату японского парламента может получить большинство мест партии, которые выступают за изменение Конституции. Первая с 1947 года. В том числе конкретно 9 статьи, в которой написано, что страна отказывается от войны. И, судя по всему, поддержка изменения закона связана в том числе и со специальной военной операцией. Как пишет Никей, выступающие за конституционную реформу либерально-демократические партии Комейто, Ниппон и Син и Демократическая партия могут получить 2/3 голосов на запланированных на 10 июля выборах. И если они их получат, то у них появится инструмент для изменения Конституции Японской Республики. В 1947 году, после Второй мировой войны, после того, как Японию победили, денацифицировали и разоружили, в ней была принята конституция, которая содержала статью об отказе от войны. Право на ведение государством войны не признается. Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Вот что было написано в 1947 году, после того, как их разбили советские войска, в том числе и американские вместе. Но теперь получается, что эту статью хотят подрихтовать, изменить, и есть все шансы, что это все связано с ситуацией у нас вот в Украине, которая происходит. Напомним, что специальная военная операция в Украине уже привела к тому, что Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета, который они придерживали с момента тех же самых Второй мировой войны. В мае они подали заявку на вступление в НАТО, и в конце июня официально сообщили о том, что их пригласили в НАТО, в Финляндию и Швецию, соответственно. Сейчас еще Япония тут что-то хочет делать. А все почему? А потому что был светофор зеленый.
В Россию планируют прекратить поставлять вакцины от ветрянки, краснухи и кори. Фармкомпания американская MSD заявила об этом накануне, и поставки могут прекратиться только через год с момента уведомления Минздрава России. При этом в Минздраве и Росздравнадзоре сказали, что в стране достаточно отечественных аналогов этих вакцин. Напоминаю, речь идет о заболеваниях ветрянка, краснуха, корь и паротит. Далее цитата по «Коммерсанту». Хотя такие решения носят политический характер, но за ними кроются экономические резоны, считают эксперты. Они уверены, что производители выведут с российского рынка препараты с низкими объемами продаж, оставив востребованные оригинальные средства.
Надо посмотреть, как это будет развиваться. У тебя прививка от ветрянки есть?
Нет, я просто болела ветрянкой, мне было что-то лет 5, и все.
Я тоже просто болел ветрянкой, и дети мои тоже болели, поэтому как бы, в общем, и ладно бы. Другое дело, что людям, которые находятся во взрослом состоянии, а такие есть, чем старше человек становится, тем сложнее ему переносить ветрянку. Это объективные медицинские факты. Но некоторые из них для того, чтобы преодолеть, скажем, эту ситуацию, ставят себе прививки соответствующие. И если они эти прививки не поставят, то у них могут потенциально быть проблемы. Хотя, опять же, я думаю, что, может быть, не так страшна новость, как мы ее расписываем, потому что действительно есть альтернативы всяческие разные этим самым прививкам. А, ну тут другая проблема возникает. Возникает проблема с тем, что для производства фармацевтики сейчас санкции вступают в очередную свою волну, и теперь американские и европейские компании перестают поставлять нам компоненты для создания специальных приборов, которые создают фармпрепараты. И вот в этом начинается проблема.
Ну вообще, если закрыть на это глаза, да, и представить, что этого нет, или, например, все это работает, но еще не вступило в силу, в общем, что-нибудь. В 2008 году на территории России была зарегистрирована первая вакцина для профилактики ветряной оспы Varilrix. Вот. А с 2009 года вакцинация широко применяется в регионах.
Ну, тогда, значит, не так страшно все эти отмены. Ну, учитывая общий фон ситуации, да, это мы за скобки вынесли, да. Ладушки, что у нас там еще хорошего есть? А хорошее есть, дамы и господа. Хотя, конечно, странно, что эта новость у нас в разделе «Хорошее» идет. Суд отменил решение о блокировке сайта ОВД-Инфо.
Ура!
Напомню, она у нас внесена в реестр незарегистрированных общественных объединений на агентов. Что произошло? В Московский областной суд отменил решение Луховицкого районного суда и отправил дело на новое рассмотрение. По словам адвоката ОВД-Инфо, судья, который отказал в апелляции, фактически получил выговор. Ну, к сожалению, до сих пор еще напрямую адрес правозащитного проекта у нас недоступен, потому что для того, чтобы разблокировали все это дело, необходимо судебные документы отправить в Роскомнадзор. Заблокировали сайт ОВД-Инфо в декабре 2021 года. Кому от этого будет легче? Ну, не знаю, наверное, тем, кто подвергается каким-нибудь гонениям, каким-нибудь там напряжениям. Может, какие-то массовые мероприятия будут, и там очень чудные были списки, рейтинги того, сколько людей где задержали, какие-то вот такие вот дела. Еще бы статус агента сняли, было бы вообще замечательно.
Нет, но портал ОВД-Инфо очень полезная штука. То есть любые массовые задержания и всю информацию родственники, близкие люди, людей, которые так или иначе могли бы попасть в автозак, все ищут в ОВД-Инфо, особенно в столицах. Поэтому, кажется, хорошая новость. Главное, чтобы портал вообще заработал.
Да, главное, чтобы разблокировали, потому что мы не знаем, как много времени занимает Роскомнадзора. Чтобы заблокировать, там, понятно, один телефонный звонок, а чтобы разблокировать, тут, наверное, почтовых голубей придется подключать. Сухопутные границы вроде бы как бы открывают. С 15 июля Россия снимает ограничения на пересечение наземных границ. Вообще, конечно, это очень большое удивление, потому что с 27 марта 2020 года действовало спецограничение, и буквально недавно режиссер Сакуров напоролся при переезде через границу России и Финляндии на то, что его завернули обратно и отправили туда. Причем буквально, вот это вот тоже очень интересно, буквально в пятницу 1 июля в правительстве утверждали, что никаких постановлений о запрете выезда россиян из России отменять никто не собирается. И за выходные что-то такое произошло, что взяли, бац, и 4 числа буквально одним днем приняли соответствующее постановление. И тут у нас два варианта. Либо чего-то случилось за выходные, либо надо внимательно читать те документы, которые у нас к 15 июля появятся.
А можно не додумывать? Можно просто порадоваться тому, что сухопутные границы открыли, и можно спокойно выехать, как будто бы как раньше, и все.
Надо пробовать. Вот что я считаю. Надо пробовать.
Ну, кстати, несмотря на определенные, видишь, снятие ограничений, непривитым от коронавируса россиянам, которые прилетают в Россию, по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах и сдавать тест. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Ну вот, несмотря на то, что с 15 июля снимают ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением коронавируса, вот такое ограничение остается, если у вас нет прививки. Кстати, а ты собираешься на ревакцинацию?
Хотел. Честно говоря, хотел. А ты?
Ну, у меня, если она и будет, то только в ноябре, поэтому я пока не решила, ну, вообще не планировала, не знаю.
Где именно, в какой стране это все делать, да? Ну и молодец.
Как это где? В России, мой любимый.
Калининград. Он же Кёнигсберг. Он же Королевец. Он же Твангсте. Тут глава «Справедливой России за правду» Сергей Миронов предложил добавить к этому списку еще одно название. Он хочет переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область в Балтийский край. И ответ на этот вопрос у нас есть, потому что это же самая главная вещь, которую необходимо делать сейчас, в настоящий момент. Переименовать Калининград во Владибалтийск.
Да, нужно переименовать, а потом начинать менять там вывески на здании аэропорта и так далее, с учетом того, что Минфин решил сократить бюджет. Но это просто первый расход, который должен случиться.
Самый. Я вообще предлагаю вот эту вот штуку сделать, поменять все паспорта потом людям, которые там живут, все прописки, вообще все вот это вот. И Калининград, поскольку у нас останется это название, тогда мы можем его зацепить к себе в Омск. И Омск переименовать в Калининград. И тогда те омичи, которые хотели попасть в Калининград, а у нас много народа именно туда уезжают, они останутся, потому что Калининград будет уже здесь, и они не смогут никуда переехать.
Вот какая мысль. Это же неинтересно с точки зрения нейминга. У нас есть Владивосток, Влади – Кавказ. И вот предлагают Влади – Балтийск. Это чтобы как сформировать такое, знаешь…
Ось такое, напряжение.
Ось Влади.
Влади, да. Влади был такой певец. И актриса была тоже, была такая замечательная. А, ну и тогда нужно в Сибири тоже какой-нибудь город назвать Влади – Сибирск.
Идея. Предлагаю Новосибирск.
Ну, на самом деле, есть обоснование этой истории, я ее сейчас озвучу. Цитата, опять же, с телеграм-канала «Политика». «Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющего для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями, например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край». Необходимо обозначить статус западного форпоста, и из этого названия сразу станет ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики. Но, разумеется, решать этот вопрос должны жители региона. И вот сейчас сидят калининградцы, да, думают, так, как там преодолеть блокаду, которую сейчас там через Литву происходит в Латвии, и как там вернуться к родственникам, допустим, куда-нибудь, или там что сделать, чтобы переехать в какое-нибудь соседнее государство, и тут бабах, чуваки, слушайте, мы придумали офигенную тему. Давайте переименуем вас во Владибалтийцев. А?
Вот, кстати, местные власти уже отреагировали на всю эту ситуацию и назвали идею неуместной, а также есть замечательная цитата. Далее она. «Пусть свою дачу переименуют во Владибалтийск».
Это кто сказал?
Никакой Владибалтийск нам не нужен. Нам нужен наш советский Калининград. Если Миронову хочется, пусть он свою дачу переименует во Владибалтийск, а Калининград пусть не трогает. Об этом заявил глава партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович.
А я предлагаю вернуть историческое название Твангсте.
Ой, мне тоже нравится, очень красивое.
До 1255 года именно такое название было у этого замечательного поселения – Твангсте.
Ну, еще был Крулевец, когда Калининград был польским. Ну, был он, правда, всего лишь один год, Крулевец.
Ну, тоже неплохо.
Мне почему-то казалось, что последние два года у нас тенденция на то, чтобы работодатели переводили свои команды на удаленке, потому что на коронавирусе все прочухали основные плюсы и, так сказать, преимущества этого формата.
Работать в трусах.
Ну, во-первых. И поэтому все как бы дружно свои команды переводят на удаленку и дальше. Но статистика показывает следующее. Удаленка сохранилась только в 11% российских компаний. Ты можешь себе представить? как это мало. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob, которые есть в распоряжении редакции Собака.ру. На сегодняшний день дистанционный формат работы практикует лишь каждая девятая компания. Чаще всего продолжают работать удаленно программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры. В конце марта удаленка действовала в каждой четвертой компании, тогда как в разгар пандемии в мае 2020 года в 6 из 10 компаний. В столицах работодателей, разрешающих удаленку, в Москве больше 15%, а в Петербурге около 13%. В регионах такой формат работы еще остался лишь в 7% предприятий и организаций. Ну, кстати, подтверждаю, на моей работе в Красноярске уже несколько месяцев говорят о том, что ну что, коронавирус закончился, давайте-ка обратно все в офис. Ну, я пока работаю из дома, но очень сильно зовут в офис. Вот, как-то так. Ну, на самом деле, неудивительно, потому что на прошлой неделе Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу в России, даже требования носить маски. Только деньги мне за концерт пока что не вернули. Ах, ах, ах. Да, я буду вспоминать об этом каждый раз, когда будет заходить об этом тема.
Правильно, я согласен, Арин. Надо хотя бы нудеть за свои права. Вот такой вот у нас день 5 июля.
День рождения моего папы, 50 лет.
Ух ты! Поздравляю, поздравляю, большой респект. Совершенно замечательная дочь у него. Вот, да и сам он тоже, судя по всему, клевый. Судя по той даче, на которой ты длительное время тусила в зиму, я помню там. Господи, какие там ели из окна, божечки мои, божечки.
Господи, он помнит нашу дачу.
Ну, конечно, знаешь, какие двери из елей хорошо получаются.
Нет, ели просто хорошо растут из земли, Ваня.
Да-да-да, и из них очень хорошие двери выходят, да. И пахнут они вкусно. Ну, нет, вру на самом деле, из елей так себе, потому что они кривые все. Лучше всего из лиственницы и сосны, но это уже другой вопрос, абсолютно не имеющий прямого отношения к нашему сегодняшнему разговору.
Да, Иван Притуляк сделает спецвыпуск подкаста «Осторожно, утро» о том, как выбрать двери в дом.
Да, могу, особенно в дом из зацилиндрованного бруса. Вы удивитесь, как много вариантов.
Да, вот именно такой спецвыпуск, пожалуйста, сделай.
Вот, сделаю обязательно. Я могу. Короче, мы завершаем наш сегодняшний выпуск. 5 июля у нас подходит к своему разгару. Вы слушаете нас, может быть, утром, но мы записываем это явно дело утром. Пока, короче, сайт Икеи по-прежнему не поднялся. Я как меркантильная жадное мещанское чмо, понимаю, что, ну, нет, не могу я купить свой любимый светильник там.
А ты сейчас тоже проверял?
Да, конечно, пока мы с тобой сидели, я раза 4 туда тыкался и пытался что-нибудь купить, ничего не получается. Вот, так что придется по старинке идти на базар, покупать там на развале у старушек винтажные вещи и что-то типа того. Вот. Вы можете оставить свои комментарии о тех вещах, которые вас беспокоят на всех существующих возможных подкастовых площадках. Можете на Ютубе нас комментировать. И, кстати, очень приятно смотреть на ваши комментарии, даже на критические, потому что мы сразу понимаем, о чем обратная связь и куда именно мы попадаем в какое-нибудь больное или здоровое место, наоборот. Хотите выйти на прямую связь с нами? В социальных сетях есть тоже аккаунты, можно туда тоже черкнуть. Есть группа специальная ВКонтакте под названием «Осторожно, подкаст». И там куча всякого контента дополнительно вылетает. Ну и в Телеграме, соответственно, есть все необходимые связи с нами.
Слушайте, мы хотим сделать открытую запись. У нас будет крайний эпизод в этом сезоне. Не люблю слово «крайний», но будет все-таки крайний, а не последний эпизод в этом сезоне. В последний рабочий день июля, это, кажется, 28 или 29 число, и мы подумали сделать открытую запись. Вечернюю, собраться с нашими слушателями либо на Ютубе, либо в Зуме, и, собственно, в привычном формате, но с вашими вопросами, возможно, вашими комментариями, записать этот эпизод, который на следующий день выйдет также утром на всех площадках. Вот напишите нам, пожалуйста, в комментарии, актуально ли это будет, придете ли вы, а мы уже будем думать, решать, как это все устроить.
Обнимаем очень сильно. Большой привет всем из Сибири. Арина Тарасова из Красноярска.
И Иван Притуляк из Омска караулит Икею, вернее, распродажу там. Всем пока. Ваня, удачи.
Пока.